Радио «Свобода», в эфире программа «Экономическая среда». В этом выпуске: новогодние праздники и экономика России. Почему в России резко ускорился отток капитала? С 1 января в стране вновь повышены минимальные цены на алкоголь. С 2011 года в России повышаются ставки социальных платежей компаний, а также акцизы. Интервью с заместителем министра финансов. Что значит для мировой экономики сокращение редкоземельного экспорта из Китая? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Из оставших уже традиционными длительных новогодних каникул экономика России в 2011 году, согласно оценке экономистов, потеряет более 800 миллиардов рублей или около 26 миллиардов долларов в пересчете. При этом ущерб федеральному бюджету будет сопоставим с его отдельными расходными статьями, в частности на культуру. Изменения в Российский трудовой кодекс, продляющие новогодние каникулы, были приняты в конце 2004 года, причем законодатели рассчитали так, что в любом случае, с учетом переноса выходных, их продолжительность составляла 10 дней. Тогда же было сокращено количество выходных дней в первой декаде мая. За эти годы предпринимались неоднократные попытки вернуть все обратно, причем авторы этих инициатив использовали весьма широкий набор аргументов, от заботы о здоровье населения, проводящего начало года в непрерывных праздничных застольях, до защиты интересов государства, несущего значительные экономические потери. Насколько они ощутимы для страны? Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Ощутимый, потому что в январе всегда бывает спад ВВП. Он ВВП, скажем, в январе бывает обычно процентов на 15 ниже, чем в декабре. Это бессмысленная роскошь, потому что нужно было бы либо сократить эти праздники, либо переместить их в май, когда, по крайней мере, люди могли бы что-то сажать на своих участках. В начале января им остается только бесконечно праздновать 10 дней, а после этого действительно долго приходить в себя, после обильных празднований.
Согласно исследованию консалтинговой компании ФБК, в 2010 году потери российской экономики от 10-дневных новогодних каникул составили 700 миллиардов рублей, а в этом году они будут еще более значительными. О методике, применяемой в этих расчетах, рассказывает директор департамента стратегического анализа этой компании Игорь Николаев.
Новая стоимость, валовый внутренний продукт, производится, когда функционирует производство товаров и услуг. Если производство не работает или оно существенно сокращается, как выходные дни, то, соответственно, новая стоимость ВВП не генерируется в том объеме, как если бы эти дни были рабочими. Счет-то простой. И известен прогнозный ВВП на следующий год. Известно, сколько будет рабочих дней, выходных. Надо принять еще во внимание, что и выходные одной день какие-то отрасли работают.
В итоге, по словам Игоря Николаева, по итогам нынешнего года экономика России из-за новогодних праздников недосчитается более 800 миллиардов рублей. Однако, с учетом того, что 5 дней в начале января население в любом случае бы отдыхало, реальные потери будут в 2 раза меньше.
Максимальная такая теоретическая оценка – 840 миллиардов рублей. Это ущерб для экономики по ВВП от 10-дневного празднования Нового года. Ни одна страна в мире не может себе позволить начинать год с того, что 10 дней не работать. Наверное, хватило бы и для Нового года, и для Рождества Христова, плюс обычные выходные и 5 дней. Вот реальный вычет, уже не теоретический, а фактический, это в 2 раза меньше. Это 420 миллиардов рублей для ВВП.
Также были рассчитаны и размеры ущерба, который понесут и бюджеты разных уровней. Всего за 10 дней праздников федеральная казна, например, недополучит 144 миллиарда рублей, соответственно, за 5 дней – 72 миллиарда. Игорь Николаев продолжает.
У нас известно, сколько дохода федерального бюджета в процентном отношении от ВВП. Вот если потери по ВВП 840 миллиардов рублей, а доходы федерального бюджета составляют 17,2% от ВВП, то вот вам 144 миллиарда рублей – это вычет для федерального бюджета. Реальный вычет – это 72 миллиарда рублей. У нас, опять же, в процентном отношении к ВВП доходы бюджетов регионов, они примерно такие же, как и доходы федерального бюджета. Поэтому и потери региональных бюджетов будут сопоставимы.
Впрочем, как признает Игорь Николаев из консалтинговой компании ФБК, все реальные потери экономики от любых длительных праздников России подсчитать все равно невозможно.
У нас же получается, на самом деле, за несколько дней уже, в общем, не очень-то работает экономика. И после медленно входим в эту экономику. А если еще попытаться учесть не чисто экономические, но вот такие факторы, а что происходит особенно в провинции. Это люди состоятельные, могут позволить себе уехать куда-нибудь за рубеж, на зимние каникулы. А там действительно, вот в маленьких городках, это беспробудное празднование, это пьянки, это смерти от бытового травматизма, от отравления алкоголем. Поэтому для многих в провинции эти 10-дневные каникулы, знаете, к ним тоже готовятся, их надо пережить.
Социологические опросы показывают неуклонное сокращение доли российских граждан, положительно относящихся к длительным новогодним каникулам. Однако, как предполагают эксперты, власти ближайшие два предвыборных года вряд ли пойдут на сокращение их продолжительности.
Чистый отток капитала из России, то есть когда уходят больше, чем приходят, резко возрос в последние месяцы. Среди главных причин эксперты называют три – инфляция, импорт и общий инвестиционный климат. Еще во втором квартале прошлого года на фоне роста мировых цен на нефть и замедления инфляции в самой России приток капитала в страну превышал его отток. Однако к концу лета, началу осени тренд сменился на противоположный, тот, который наблюдался в первом квартале. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я считаю, что есть два фундаментальных фактора. Первый – это, конечно, состояние платежного баланса. Именно в летние месяцы стало очевидно, что очень быстрый рост импорта, он сохраняется, он является не просто восстановительным ростом после кризиса, который наблюдался в первом квартале года. Напомню, что у нас в августе был очень значительный всплеск в росте импорта, чуть ли там не до 60% темпы роста доходили. Это, конечно, все создало очень негативный фон с точки зрения дальнейшей динамики торгового баланса, всегда провоцирует бегство из рублей. Второй фактор, мне кажется, это состояние налоговой системы. Социальные отчисления с 2011 года возрастают. И очень много комментариев по поводу того, что и в дальнейшем, в последующие годы, налоговая нагрузка будет расти. Вот мне кажется, что эти два фактора привели к оттоку капитала, который мы наблюдали.
К оттоку капитала относятся не только операции по его переводу в другие страны, но и самые мелкие, например, покупка частным лицом в обменном пункте за рубли, 100 долларов или евро, а также перевод неких накоплений с рублевого счета в банке на валютный. Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Рублевая масса, она может просто перейти на долларовые счета, и деньги никуда не исчезнут. Но тем не менее, это будет фигурировать в цифрах оттока капитала. И, собственно говоря, на мой взгляд, именно это и произошло в третьем и четвертом квартале. Именно российские инвесторы, российские экономические агенты, ту избыточную рублевую ликвидность, которая была накоплена в начальные месяцы года, они стали переводить обратно в доллары.
Еще весной прошлого года, когда рост цен в стране замедлялся, а обменный курс оставался стабильным, держать часть свободных средств именно в рублях, особенно банкам, было относительно выгодно. Средства эти хранились на счетах банков в Центральном банке. Весной Банк России, накапливая валютные резервы и печатая под них рубли, тут же выпускал собственные облигации и продавал их банкам, чтобы связать таким образом образующуюся избыточную денежную массу и не допустить ее попадания в экономику, поясняет свои оценки динамики капитала Евгений Гавриленков. Однако летом ситуация изменилась.
Когда в середине года, в августе точнее, пришли проблемы, связанные с погодой, пошли слухи по поводу нехватки продовольствия, ухудшения платежного баланса, и инфляция начала ускоряться, совершенно очевидно, что держать свои рублевые активы под довольно низкую доходность стало бессмысленно. И вот та рублевая масса, которая была создана Центральным банком и временно стерилизована вне системы в облигациях Банка России, она стала возвращаться, повышая спрос на валюту, и таким образом образовался отток капитала во втором полугодии.
В 2010 году все остальные развивающиеся страны группы БРИК, то есть Бразилия, Индия и Китай, столкнулись с усиленным притоком в них капитала, и только Россия, наоборот, с его оттоком, хотя российские процентные ставки были в 1,5-2 раза выше, чем, например, в Индии или Китае, что, по идее, должно было повысить привлекательность вложений в Россию. Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Конечно, в 2010 году был расчет на то, что иностранные капиталы будут приходить в Россию, процентные ставки, ну и, в общем-то, относительно стабильный курс рубля. Эти два фактора должны были спровоцировать значительный интерес к России. К сожалению, я думаю, что здесь возникла проблема того, что, в общем-то, не так много инструментов, в которые иностранные инвесторы потенциально могут вкладывать деньги. Потому что, когда мы говорим про рынок акций, нужно понимать, что значительная часть инструментов на этом рынке, она обращается за рубежом. Это депозитарные расписки, которые иностранные инвесторы покупают или продают на зарубежных площадках. То есть эти капиталы не обязательно приходят именно в Россию.
Евгений Гавриленков, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог».
Я думаю, что в основном Россия проигрывала за счет того, что в оставшихся трех странах БРИК темпы роста гораздо выше. Раза в 2-3, если мы сравним с Бразилией и с Индией, а с Китаем еще больше. Не говоря уже об известных всем институциональных проблемах, о том, что Россия по рейтингу индекса восприятия коррупции движется устойчиво вниз, практически достигла самого дна. Так что это не та среда, куда капитал будет приходить очень уж охотно.
В первом квартале прошлого года чистый отток капитала в России составил почти 15 миллиардов долларов. Во втором квартале, наоборот, был отмечен чистый приток на 4,5 миллиарда. Однако за 11 месяцев года в целом, по данным Банка России, отток капитала превысил его приток уже на 29 миллиардов долларов. В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Сократит ли повышение минимальных цен на водку ее нелегальное производство? О новых налогах и акцизах интервью замминистра финансов России. Что значит для мировой экономики сокращение редкоземельного экспорта из Китая?
В России с 1 января проведена индексация минимальных оптовых и розничных цен на спиртные напитки крепостью более 28 градусов. В частности, отпускная цена предприятия-производителя на водку должна быть не менее 77 рублей 70 копеек за половину литра против 70 рублей в 2010 году. Также примерно на 10% с 89 до 98 рублей повышена и минимальная розничная цена полулитровой бутылки этого спиртного напитка, говорит руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
На 10%, конечно, маловато, хотя 98 рублей минимальная цена – это лучше, чем 89 за пол-литровую бутылку водки. Это индикативная цена для борьбы с нелегальным рынком. Эта мера вообще одна из самых эффективных. Благодаря ей, в том числе, в этом году на 5% выросло легальное производство водки. Конечно, для того, чтобы более адекватная была минимальная цена с точки зрения борьбы с нелегальным рынком, увеличить бы ее где-нибудь рублей до 120 в розницу за пол-литровую бутылку водки, это позволит как-то снизить доступность крепкого алкоголя для населения, что уже является социальным фактором.
Более пессимистичен в своих оценках председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, настаивающий на более радикальном повышении минимальных цен на крепкий алкоголь, прежде всего на водку. Он уверен, что предложенный размер индексации практически не повлияет на объемы ее потребления в России.
Крайне либеральное регулирование оборота алкогольной продукции в нашей стране и табачной. 18 литров данные 2008 года, 15 литров данные 2009 года и 80% этого алкоголя – это водка. Минимальная цена на водку, которая сейчас будет чуть меньше 100 рублей, это полумера, не оказывающая никакого воздействия на объемы потребления данного продукта, потому что реально водка должна стоить в районе 250 рублей, чтобы цена будет бутылки водки была ощутима для покупателя, а сейчас практически любой человек может себе позволить купить за 100 рублей бутылку водки и, соответственно, ее за один день выпить.
Эксперты не исключают, что очередной, хотя и недостаточный рост минимальных цен на водку может привести к увеличению потребления разного рода спиртосодержащих заменителей алкогольных напитков. Отчасти способствовать этому, по словам Павла Шапкина, будет и нынешняя фискальная политика государства в отношении такой продукции.
Сегодня проблема суррогатов, потребление алкогольных суррогатов в виде медицинских разных настоек, там под видом лекарственных препаратов, либо парфюмерно-косметической продукции, эта проблема существует, но она не настолько острая, как это было, скажем, 5 лет назад, когда под видом бытовой химии продавалось в огромных количествах этиловый спирт. Вместе с тем, действительно, есть проблема, и, к сожалению, вот в эту осеннюю сессию, несмотря на то, что вопрос ставился об устранении льгот по акцизам на спирт, содержащий продукцию медицинского назначения, и на парфюмерную косметическую продукцию в емкостях не более 100 мл. Вопрос не был решен. Правительство и депутаты бюджетного комитета оказались против. Ну и, возможно, потребление суррогатов как-то будет расти.
Рост потребления алкогольных суррогатов прогнозирует и председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, обвиняющий российские власти в сознательном игнорировании этой проблемы.
Суррогатчиков есть очень большое лобби в бюджетном комитете Думы. Мы воочию увидели, как Минфин и депутаты защищали производителей суррогатов, не допустив введения акциза на спиртовые настойки, боярышник. Были поправки с тем, чтобы облагать и парфюмерию, содержащую спирт и продающуюся в полиэтиленовых пакетах за 10 рублей полиэтиленовый 100-граммовый пакетик. Но, к сожалению, и Минфин, и депутаты Единой России высказались против такой меры, сказав, что нет проблемы употребления суррогатов в России, нет проблемы аптечных настоек.
Почему государство лишь создает видимость борьбы с алкоголизацией страны, фактически отказываясь от более радикальных действий по ограничению потребления спиртного? Дмитрий Янин продолжает.
Начиная с 91 года водка в России выполняла роль такого снотворного при всех политиках, как и при Ельцине, так и при последующих политиках, так и при Путине. С начала кризиса водка подорожала всего на 8%, при том, что, например, картофель подорожал 2.5 раза, гречка подорожала в 3 раза, подорожало молоко, мука, базовые продукты. А водка, искусственно цена водки сдерживается низкими акцизами, и, соответственно, видимо, решается задача, чтобы люди находили спокойствие именно в этом напитке, а значит, меньше думали и меньше заботились о будущем своей страны.
Пока же власти готовы ужесточить лишь контроль над работой торговых сетей, добиваясь неукоснительного соблюдения ими установленных государством минимальных цен на алкогольные напитки. Скоро за нарушение этих норм их будут лишать лицензий на оборот спиртного, а не просто штрафовать, как это было ранее. Кроме того, в России готовится и законопроект об ужесточении наказаний за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. За такие нарушения у торговых точек предлагается, в частности, отбирать лицензии, а продавцов привлекать к уголовной ответственности.
С 2011 года в России значительно повышаются ставки социальных платежей бизнеса за своих работников, а также акцизы, в том числе на бензин, что может заметно повысить цены на него. Налоговой реформе в России примерно 10 лет, и еще недавно, за период с 2004 года и до кризиса, общая налоговая нагрузка на российскую экономику сократилась на 4,5% ВВП и составила примерно 35-36% ВВП. А если исключить сырьевые отрасли, то она составила примерно 28%, что, по словам заместителя министра финансов России Сергея Шаталова, является весьма конкурентоспособным уровнем не только по сравнению с Европой, но и со странами с минимальной общей налоговой нагрузкой в мире – Соединенными Штатами, Японией или Австралией. Однако в условиях минимального роста экономики финансовые власти любой страны обычно стремятся снижать налоги или, по крайней мере, не повышать их, чтобы стимулировать этот рост. В России, несмотря на довольно скромный по сравнению, например, с другими крупнейшими развивающимися странами Бразилией, Индией и Китаем, экономический рост в 2010 году и, более того, уже прогнозируемым на 2011 год его замедлением, ставки целого ряда налогов, наоборот, повышаются для работодателей – социальных платежей, для потребителей – акцизов. В итоге общая налоговая нагрузка на экономику в ближайшие 3 года может заметно возрасти. Заместитель министра финансов финансов России Сергей Шаталов.
Есть увеличение примерно на 1,8% ВВП за счет единого социального налога, преобразованного в страховые взносы. Еще около 0,2% ВВП даст увеличение акцизов и налога на добычу полезных ископаемых. В итоге около 2%, и пока никаких других решений о повышении не принималось. В 2012 году это будет примерно 2%. И еще, если будут сохраняться те же самые темпы повышения акцизов, которые мы предусмотрели, то это еще примерно по 0,2% в год. Таким образом, по нашим расчетам, налоговая нагрузка за 3 года, если не будет приниматься никаких дополнительных решений, может увеличиться максимум на 2,5% ВВП.
Тем не менее, такое увеличение не может не отразиться на общих темпах роста экономики России в ближайшие годы.
По экспертным оценкам, за счет повышения страховых взносов ВВП может потерять в скорости роста порядка 0,2-0,3%.
Главное из трех названных вами составляющих – повышение с 2011 года максимальной ставки страховых платежей предпринимателей за своих работников в пенсионный фонд, а также в фонды обязательного медицинского и социального страхования с 26% до 34%. Однако Министерство финансов допускает возможность корректировки практики этих платежей в зависимости от первых результатов ее влияния на бизнес. Если допустить, что такая корректировка понадобится, по каким именно направлениям, на ваш взгляд?
Можно управлять разными параметрами. Ставкой, например, страховых взносов, диапазоном применения ставок, глубиной регрессии, потому что сейчас это суперрегрессия, до 460 примерно тысяч рублей годовых действует ставка 34%, потом нулевая. Есть предложения по поводу того, каким образом это можно скорректировать. Конечно, они еще нуждаются и в моделировании, и в уточнении. Есть предложения деловой России. Думаю, что они заслуживают внимания. Это установить ставку 26% без ограничения диапазона применения этой ставки.
В 2011 году снижается вдвое базовая ставка транспортного налога, но одновременно в течение ближайших трех лет будут повышаться ставки акциза на бензин по 1% в год. Можно вспомнить, что за период с 2004 по 2008 год бензин в России подорожал более чем вдвое, хотя ставки акцизов на моторное топливо практически не менялись. То есть первое от второго тогда зависело мало. По вашим прогнозам, на этот раз будет иначе?
Думаю, что такое решение, конечно же, повлияет на цену бензина. Нефтяные компании постараются переложить акцизы в оптовые цены. Сомнений это не вызывает. Если они это сделают, то это может привести к росту цен примерно на 1,5 рубля в год. Но вы правы в том, что акцизы на бензин не главная причина изменения розничных цен. Ваш пример очень показателен, когда вдвое за 5 лет цены изменились при замороженных акцизах. Все определяют цены на нефть и нефтепродукты на мировом рынке. Компании обеспечивают равную доходность поставок на внутренний и на внешний рынок. То есть фактически внутренняя цена складывается как мировая цена минус расходы на транспортировку минус экспортные пошлины. Поэтому многое будет зависеть от того, как будут развиваться события на внешних рынках.
Средние за весь 2010 год мировые цены на нефть оказались примерно на 12-14% выше, чем средние в 2009 году. Китай в первом полугодии сокращает экспорт редкоземельных металлов на 35% после сокращения более чем на 70% в минувшем полугодии. Многим из нас их названия неодим, диспрозий, лантан, церий или итрий известны разве что по таблице Менделеева. Однако без этих металлов не обходятся в новейшей электронике и оптике, аккумуляторных батареях или нефтехимии, ветровых генераторах или энергоэффективных лампах, не говоря уже о современных локаторах или системах способах наведения ракет. Причем во многих случаях этим редкоземельным элементам, которых всего-то 17, просто не существует альтернативы. С ними связывают и появление в мире новых поколений сплавов, как в черной металлургии, так и в цветной. При этом 97% общемирового производства сырья для этих металлов приходится сегодня на одну страну – Китай. Еще четверть века назад о такой монополии и подумать никто не мог. Но на рубеже 90-х Китай предложил это сырье Соединенным Штатам, Японии или Европе по столь низким ценам, что действовавшие тогда месторождения в других странах, от самих США до Австралии или Малайзии, были просто обречены на закрытие. Ведь редкоземельными эти металлы называются не потому, что они якобы редко встречаются, отмечают эксперты, а потому что их концентрация в объеме окружающей породы гораздо меньше, чем, например, меди или даже золота. Отсюда и себестоимость добычи. Интересно и то, что, будучи почти монопольным производителем сырья для редкоземельных металлов, Китай одновременно является и главным их потребителем в мире – 75%. Остального еще недавно вполне хватало другим главным потребителям – Соединенным Штатам, Японии или странам Европы. Но теперь, когда Китай резко сократил объемы экспорта, хватать перестает. Китай сокращает экспорт редкоземельных металлов, опасаясь, что уже вскоре собственное их производство может не покрыть собственный же спрос. Электронику, оптику или аккумулятор он уже сегодня производит сам. А если и экспортировать редкоземельные элементы, то не в виде сырья, а уже максимально обогащенными, что намного дороже. Соответственно, другим странам остается разрабатывать месторождения в иных регионах мира. На Китай приходится 36% разведанных запасов этого сырья в мире. Еще 19% на страны СНГ. Это второй по запасам регион в мире после Китая. В США 13%, в Австралии 5,5%, в Индии 3% от общемировых. Это данные геологической службы Соединенных Штатов. Среди примерно 15 новых крупных проектов в этой индустрии, которые в мире уже реализуются, на страны СНГ приходится лишь 2 – в Киргизии и в Казахстане. В России таковых пока не замечено. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Семинский. Всего вам доброго.